Когда мы говорим о воскресении Христа, то мы говорим о нечто совершенно необычном, поскольку воскресение Иисуса Христа носило характер не просто воскрешения какого-то лица, или тот, который вот индивидуум, отдельный человек, воскрес и все, сам, как говорится, для себя. Нет. Здесь вопрос совершенно другого порядка. Ведь Христос явился тем, кто пришел для спасения всех людей. Он соединился не с человеком Иисусом, Бог, Слово, соединился не с человеком Иисусом. Был какой-то человек Иисус, из которым Бог, Слово, соединился. Нет. Вот в этом, так сказать, ну, я бы сказал, совершенно потрясающая, уникальная особенность самого лица Иисуса Христа. Он соединился с чем? С человечностью, с человеком. С человеком не индивидуумом, а человеком как ну, особым видом бытия. С человечеством в этом смысле по существу. Так что в нем не было разделения. Вот человек Иисус, и вот Бога человек, и двое. Нет, мы говорим, это одно существо. Бога человек. Так вот, и потому воскресение его носит характер совершенно иной, отличный от всего того, что, ну, известно нам в истории, от других воскрешений. Произошло вот что. В одном из посланий Нового Завета, послание к евреям, мы читаем удивительные слова. Бог, вождя спасения нашего, то есть Иисуса Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Когда вы возьмете, если русский текст, то вы там прочтете странную фразу, на которую посмотрите с недоумением с точки зрения, ну, я бы сказал, правильности русского языка. Там написано: Бог сделал, совершил вождя спасения нашего через страдания. Слово «совершил», понимаете, что такое «совершил» в нашем словоупотреблении? То есть «сделал». А здесь что «сделал»? Оказывается, греческое слово там стоит «телиосе», которое означает «сделал совершенным». И вот непонимание этого вопроса, оно приводит подчас к очень большим погрешностям. Я бы сказал, просто ошибкам огромным. Дело-то вот в чем. Что человек по природе своей, через грехопадение первых людей, стал смертным. И эта смертность привела его вот к той форме жизни, к тем обстоятельствам жизни, в которых мы все и находимся. Это ненормальное совершенно состояние. Оно вызывает в нас, это состояние смертности, вызывает в нас всякого рода болезни. Прежде всего, духовные болезни, которые мы называем страстями, душевные болезни, когда повреждается даже наша психика, телесные болезни, и говорить нечего. Всем это все понятно. Так вот, в данном случае что же произошло? Что произошло на кресте? Что значит, что Бог сделал совершенным Христа через страдания? Что, Христос имел грехи? Нет. Нет. Как он говорит: вот идет князь сего мира, и во мне ничего не находит. Как в другом месте он говорит: кто обличит меня во грехе? Действительно, это идеальный образ, который мы находим в Евангелии. Больше такого нет образа в истории человечества. Ни в какой литературе мы не находим ничего подобного. Так вот, что произошло? Христос не был грешным. Он действительно был абсолютно свят. Но природу человеческую он воспринял какую? Смертную. И эта смертность человеческой природы не могла прийти в какое-либо соединение с Богом для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Так вот, через страдания, крестные страдания, Господь Иисус Христос сделал эту природу совершенной. то есть бессмертной. Отныне он уже, эта природа его стала бессмертна. Смерть поражена. Тот, кто был на пасхальном богослужении, по-видимому, наверное, слышали слово Иоанна Златоуста, который говорит: «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа?» Он воскрес уже не просто, как Лазарь, как сын наинской вдовы, которые воскресли, да, и что дальше? Умерли, как и все. Здесь же мы видим нечто удивительное. Он воскрес в таком теле, которое действительно поражает, и которое для нас является, ну, совершенно необычным. С одной стороны, являясь ученикам, и они смотрят и думают, что это дух явился. Он говорит: «Нет, потрогайте меня, осижите, — говорит он, — потрогайте меня. Дух плоти и костей не имеет, а вы видите меня?» Более того, спрашивает: «Нет ли у вас что покушать?» Он сказал, они предлагают ему сотовый мед, предлагают рыбу. Он стоит, садится перед ними и ест. А сегодня вообще Евангелие, которое читалось об одном из апостолов, о Фоме, которому когда рассказали, что Иисус Христос воскрес, он говорит: «Пока не увижу, не поверю». И вот сегодня как раз этот день, когда вспоминается это событие, когда Фома вдруг был, и Христос явился. Фома увидел, Фома убедился, и в величайшем благоговении, недоумении, я не знаю, какие еще слова можно подобрать, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он поражен. Он же видел, какие жуткие страдания перенес Христос, как Он умер, и вдруг здесь Он. Каким Он явился, Христос? Да, и плоть, и кости, и ест, и вдруг проходит сквозь закрытые двери. Это что такое? Вдруг появляется на дороге, сопровождает двоих из апостолов, садится с ними за ужин, преломляет хлеб и исчезает. Мы встречаемся действительно с тем, что выходит за границы вот этой вот нашей обыденной жизни. Нужно же запомнить, что мы находимся сейчас, наша природа человеческая, действительно в глубоко болезненном состоянии, в смертном состоянии. Родился человек, приговорен к смерти. Мы же все приговорены к смерти. Только не хотим об этом думать, конечно. Разве можно? Что вы? Здесь мы видим нечто иное совершенно. Вот эти вот факты, когда он вдруг проходит сквозь закрытые двери, то есть закрытые двери ему не мешают, когда он появляется и исчезает на пути, и другие явления, когда он оказывается перед лицом жен-мироносец, их так именуют, которые, представьте себе, когда и рано утром после субботы, еще солнце только, значит, уже приходят уже к гробу, чтобы еще раз оплакать своего учителя, чтобы, если можно, если кто-то отвалит камень им, они думают, кто нам отвалит камень, чтобы нам помазать его, возлить мира благоуханное на него. Они: «Кто нам?» Вы слышите, кто они? Какая же была у них действительно вера и любовь к нему? Это можно, знаете, только умиляться. Только умиляться. Им является, и опять и исчезает. Кстати, помните, когда они пришли к апостолам и сказали, что видели, Христос воскрес? Вот я не знаю, обращает ли кто внимание или нет. Апостолы послушали, мужчины. А пришли, кто говорит? Женщины. Ну, ясно. Яко лжа глагол. Ну, женщины, Господи, у них что там воображение уже? Так вот, что сегодня, оказывается, мы вспоминаем? Ну, не сегодня, а вот Пасха Христова. Оказывается, не просто воскрес Иисус Христос, а произошло в принципе изменение человеческой природы, воспринятой им, Христом. Она стала бессмертна и приобрела, смотрите, какие свойства, на которые можем только удивляться. Не будем удивляться. Все мы станем такими. Это нормальные свойства. Это нормальные свойства. Мы сейчас в ненормальном свойстве находимся. Если мы все бы рождались бы хромыми, да, и вдруг кто-нибудь появился бы, неожиданно, все человечества, и вдруг какой-то появился человек, который спокойно ходит на двух ногах, мы бы сказали, что это такое за диво? Совершенно непонятное. На фоне сплошной ненормальности любое явление нормальное будет казаться чем? Фантастикой какой-то, не иначе. Итак, что мы празднуем? Что мы празднуем? Празднуем именно воскресение человеческой природы во Христе. И апостол называет его, поэтому Иисуса Христа, теперь уже как? Вторым Адамом, то есть тем человеком, от которого мы можем и должны теперь родиться добровольно, сознательно, убедившись, а не как-нибудь, не так, как мы рождаемся обычно, нас никто не спрашивал, ни папа, ни мама, сознательно родиться, убедившись, что действительно Христос есть истина, что Он открывает нам подлинный путь правильной человеческой жизни, что эта жизнь действительно дает нам величайшее благо, то благо, которое, к сожалению, мы утеряли, но которое интуитивно все, кажется, ищем и надеемся. Только как мы все ищем здесь, совсем не там, где оно есть. Совсем не там. Знаете, какие искусные были возчики иногда? Лошадка плохо бежит. Что они делали? Брали пучок сена и привязывали его на небольшом расстоянии от морды лошади. И она вот раз тянется, бежит. Как здорово! То, что и нужно. Так и мы тянемся, все ищем, все ждем. Что мы ждем, интересно? Все ждем. Сегодня прошу, вот завтра так и идет. А жизнь-то угасает. Время-то течет только в одну сторону. Христианство открывает нам нечто совершенно другое. Оказывается, мы по природе своей должны быть бессмертными. И воскресение Христово открывает нам это бессмертие. Как оно совершается? Как совершается? Нужно родиться от Христа. Может быть, помните в Евангелии, когда один из законоучителей иудейских, еврейских, пришел к Иисусу Христу ночью, страшно, вдруг обвинят. Ты что, с этим Иисусом имеешь дело? Мы тебе покажем, где раки зимуют. Ночью пришел, страха ради. И Христос говорит ему, если кто не родится от воды и духа, не может наследовать Царство Божие. Он в недоумении, как родиться? Какой я старый человек, и опять родиться? Христос еще говорит, эх ты, называется учитель, таких вещей не понимаешь. Ну, действительно, ему трудно было понять. Слава Богу, мы можем понять. Оказывается, тот человек, который убедится, что христианство – это действительно путь жизни, что Христос – это действительно истина, искренне уверует в Него и постарается, насколько это возможно, осуществлять эти основы жизни в своей личной жизни, для того человека открывается постепенный путь преображения. Преображение. И мы видим в истории Церкви удивительные вещи. В чем они показаны? В жизни многих святых. Вот не так уж давно Марию Египетскую вспоминали, как она могла совершенно спокойно, перекрестив Иордан, пройти. Мы скажем, как это возможно? Ой, да чего же мы грубятины стали, действительно? Вот уж тянем закон тяготения-то. Да это же так и должно быть. Для нас это диво. Святые уже показали, как этот процесс осуществления в себе Христа, как он приводит к обновлению. После одним прикосновением святые исцеляли людей, спокойно видели на расстоянии, предсказывали будущее, ибо душа человеческая по природе прозорлива, по природе она жительница того мира, по природе она богоподобна. Как совершается это? Как совершается это приобщение к Христу? Прежде всего, конечно, через искренний поиск. Я вам скажу, ой, как недорого стоит вера человека, который верит потому, что ему сказал мамушка, бабушка, дедушка, еще кто-нибудь. И только потому верит. Может быть, и ничего, конечно, дай Бог. Но как ценна вера, о которой, например, говорил Достоевский. «Моя осанна, осанна Христу, через горнило сомнений пришла». Понимаете ли? Поиск, ой, как важно. Потому что это свидетельствует о жизни человека, о том, что внутри его есть жизнь. Он ищет. Он не просто так. Помните, Фома? Сегодня вспоминаем, не просто так, не поверю, пока не увижу. И Христос, что? Блаженны не видевшие, но веровавшие. Это сказано на всю последующую историю. Кто такой не видевший, но веровавший? Каждый из нас, кто ищет, кто посмотрит, кто оценит, кто взвесит, кто сопоставит христианство с прочими религиями, мировоззрениями и идеологиями, и увидит, да, что такое христианство. Сейчас я пока скажу только об одном, что христианство – это единственная религия в мире. Да простят меня все прочие, я нисколько не хочу обвинять какие-нибудь другие религии, но хочу вам сказать, и это было бы очень здорово, вот сейчас, чтобы собрались все представители всех религий, просто с удовольствием бы, я бы повторил, христианство – единственная религия в мире, который имеет объективные, то есть, слышите, независимые от моих убеждений, аргументы, свидетельствующие о том, что оно своим источником христианства имеет Бога, а не человеческие фантазии, не человеческие предположения и домыслы, объективные аргументы. Почему я особенно об этом сейчас говорю? Это очень важно, когда мы говорим сегодня о воскресении Христовом. А чем можно доказать, что Христос воскрес? Чем можно доказать? А я спрашиваю, а чем можно доказать, что Наполеон был? Да вздор это, никакого Наполеона не было. Нет, говорю, как же, писали. Писали, да? Ах, в истории, оказывается, доказательством является свидетельство тех, кто его видел, кто слышал, кто оставил свои воспоминания, да? Да, в истории так. Так? Еще раз спрашиваю. Так. Посмотрите Новый Завет. Сколько человек там? Это хорошо, мы теперь Новый Завет, одна книга. Нет, извините, не одна книга. А там пишет то Матфей, то Марк, то Лука, то Иоанн, то Павел, то Иуда не Искариотский, то Яков. 8 авторов, 8 человек свидетельствуют то, что они видели, осязали своими руками, что слышали, ходили с ним. Это что? Это не доказательство? Это же исторические свидетельства. Причем какие? Только посмотрите, как просто описано. Ведь никаких всплесков эмоций. Вот возьмите только один такой факт. Распятый Христос. Стоит его мать, Богоматерь, с другими женщинами. Что потом мы видим? Уже к гробу идут. Кто? О ней не упоминается. Уже о ней не упоминается. Ох, сейчас бы написал бы кто-нибудь, что с ней было. Ведь совершенно ясно, что было. Ее, может быть, я не знаю, у нее инфаркт уже, наверное, был. То есть и сомнений нет. Ее, наверное, унесли оттуда с Голгофы. без сознания. Что вы, какой ужас смотреть на эти страдания своего безгрешного, святого, святейшего человека, человека. Я говорю об этом специально. Мать, как описано, никаких эмоций. Никаких, никаких фантазий, никаких настроек, никаких эпитетов, ничего. Какая простота, констатация фактов и все. Просто факты и факты. Так вот, воскресенье, воскресенье Христово, говорит целый ряд свидетелей, очевидцев. И это уже одно, достаточно для исторической науки. А если вы обратите внимание на последующую историю христианства, то это еще более покажет нам, что это именно так. Миллионы людей шли на страдания, на мучения, на пытки и на смерть, но не отрекались от того, что Христос воскрес. И обращаю внимание, в любой идеологии, в любом мировоззрении вы найдете какое-то количество людей, которые пойдут и на смерть даже за свою идею. Сколько их? Ой, ничтожный круг. И причем пойду за что? За убеждение в идее. Здесь-то речь идет не просто об идее, а о факте, что Христос был, что Он страдал, что Он воскрес. Миллионы мучеников были и продолжались в истории Церкви. Поэтому христианство, я сейчас не могу об этом говорить, но просто хочу, чтобы знали, да, христианство имеет объективные доказательства с точки зрения исторической науки, я еще раз повторяю, науки, а не чего-либо, да, что действительно Христос был, Христос страдал, Христос воскрес. О Сократе всего два человека свидетельствуют. Об этом древнегреческом мудреце. Всего два человека. Причем их свидетельства настолько противоречивы, что вы себе представить не можете. Один, что называется, другого опровергает. Никогда ни у одного историка философии не возникало даже мысли, что Сократа не было. Здесь такое количество свидетелей. И здесь какие-либо сомнения? Да, Христос истинно, действительно воскрес. И это дает нам основания, твердые основания, твердое убеждение для того, чтобы мы, и мы могли твердо в это верить. И, соответственно, вот тому, что сказал Иисус Христос Никодиму, пришедшему к Нему ночью, никто не может войти в Царство Божие, если он не обновится водой и духом. О чем была речь? О том, о сознательном, о сознательной вере во Христа. Слышите, не по традиции, не потому, что меня научили ставить свечечку или подавать записочку, а я действительно понимаю, я вижу, что христианство и по вероучению, и по своим нравственным требованиям, по своему духовному учению, это поистину то, что показывает нам прекрасного, нормального человека. Процесс этот идет как? Начинается с поиска. Придя к убеждению, человек принимает крещение. Принимая крещение, он, человек, приступает таким образом к началу христианской жизни. Не к концу, а к началу. Я почему подчеркиваю это? Потому что очень часто крестился, и слава тебе, Господи, все дело сделано. Сейчас отметим, и пошло. К началу, а не к концу. Вот таким образом воскресение Христово открыло нам путь к новой жизни. Оказывается, каждый человек, благодаря ему, этому новому Адаму, может от него родиться духовно через таинство крещения и прочие таинства, возродиться. И это возрождение, постепенно осуществляясь в нашей жизни, может привести человека к тем состояниям, о которых мы читаем в истории Церкви. В Причем не только в древней истории, не надо. Очень много было святых совсем и недавно. Еще в 19 веке, посмотрите, Серафим Саровский, я вам скажу, это какое-то чудо. Такие были только, действительно, встречались, я не знаю, в 4 веке, в 5 веке, такие великие святые, как Серафим Саровский. Это удивительный просто человек. А Георгий Задонский – затворник. А Игнатий Брянчанинов. А оптинские старцы, вы посмотрите. А Феофан – затворник. А Иоанн Кронштадтский – это чудо. Тома написаны только, что он творил одним словом, одной молитвой. И это что? Все перечеркнем, да? Это не безумие ли, если это сделать? Вот они доказательства истинности нашей веры.
Первый вопрос, который хотелось бы задать, как раз созвучен сегодняшнему празднику, сегодняшнему событию. Когда Господь спустился в ад, и Тот стал на время небом, и выводил души всех страдающих там. Среди них были все пророки, Моисей, Илия и прочие. Они сами не могли или не знали, что возможно быть в Царстве Небесном. И все до пришествия Христа уходили в ад.
Вы знаете, когда вот мы употребляем такие понятия «ад», «рай», то я прекрасно понимаю, и вы, наверное, вместе со мной. Знаете, рай – это вот там вот лестница вниз. Ну, то есть ад, извините, перепутал. А рай – это вот лестница вверх. Вот таковы наши представления. Когда один умирал, один епископ, такой благочестивый, искренний, простой, и вот уже последние предсмертные минуты, он все озирался во все стороны и говорил: «Все не так, совсем не так, все не так». И понятно, он-то представлял себе так, как мы представляем, и вдруг ему открылось совсем все другое. Говорят, что когда появилась теория относительности, ой, сколько было буря, сомнений и негодований, как это время может течь по-разному? Это как это такое? Время всюду одинаково время. А тут вдруг оказывается, там пролетел где-нибудь на ракете год, а на Земле 100 лет прошло. Да что за чушь такая? Даже в этой области, нашей области, области материального мира, и то мы встречаемся, видите, с какими вещами необычными, так тем более с тем миром. И ад, и рай, что это такое? Мы все привыкли пространственно их представлять. Да дело-то, говорят, совсем не в пространстве. Точнее, если оно и есть, то не знаем какое. По крайней мере, не трехмерное. Дело в состоянии души. В состоянии души. Все мы, наверное, хоть немножко, но знаем, что такое ад. Когда совесть замучает. Вот и ад. Вот так и ад. Какую-нибудь такую пакость делает человек, что потом не знает, куда деваться. Вот он уже ад. И, наверное, немножко знаем, можем представить себе, что такое рай. То же самое. Тут много можно привести разных примеров, но тоже знаем, когда человек под собой ног не чувствует даже. Уже вот оно что такое, прежде всего. В отношении же всяких пространств лучше и не говорить. Потому что, вы знаете, даже математики в своих расчетах пользуются не трехмерным пространством, а n-мерным. N, то есть вы можете подставить сюда любое число. Сколько вам хочется? 5? 10? 100 тысяч? Ну, сколько вам хотите. И действительно, мы не знаем пространство, какое, сколько оно мерное. Так вот, и когда Христос ходил в ад, скажем так, да, по-славянски, да. Что это значит? Это значит то, о чем писал апостол Петр. А он написал интереснейшие слова, которым мы подчас не придаем даже значения. Ведь он же о чем там пишет? Он говорит, что Христос выбил из ада тех, которые противились во дни Ноя. Тот праведник, ставит ковчег, а это противники, ну, скажем, безбожники. Целый ряд святых пишет, Христос сделал ад пустым, то есть исцелил, исцелил, исцелил. Почему? Потому что мы можем уже предполагать, не просто чисто внешним актом, я не хочу, меня исцеляют. Нет, каждый, увидевший, сошедший туда и увидевший свои гадости, увидевший те страдания, которые в нем происходят, ой, как пожелает освободиться от них. Что значит освободиться? Освободиться значит видит, вон она где красота истины, где? В Боге. И это стремление к Богу, вот это основание, оно является основанием для того, чтобы Господь мог этого человека исцелить, избавить, очистить от страстей. Поэтому видим целый ряд святых отцов, целый ряд, это удивительно просто, вы знаете, просто поразительно, причем великих отцов, не каких-нибудь, таких как родной брат Василия Великого, Григорий Ниский, такой как Афанасий Великий, как Амфилохий Иконийский, как Ефрем Сирин, как Максим Исповедник, как Исаак Сирин. То есть, вы знаете, целый ряд святых, да, вдруг пишут, пишут. Но что они? Вот, только что недавно Великий пост был. Что мы читаем, вдруг смотрим, поразительно. Оказывается, что слышим. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Да чего же это прекрасные, обнадеживающие слова? И если кто-то знаком с литургическим наследием церкви, с актоихом, актоих, ну, окто – это восемь, ну, это книга, в которой богослужение воскресным семь дням, сколько вы найдете таких выражений? А вот сейчас и слово Иоанна Златоуста. Победа опустошил ад, поражена смерть. Вот, оказывается, какая великая надежда ожидает человека. И об этом писал целый ряд святых, великих святых, которые прекрасно знали Евангелие, наизусть знали Евангелие. Знали слова Христа, пойдут сии в муку вечную. А это от царства праведники жизнь вечную знали и ответили на сложнейший вопрос, который постоянно задается. Если Бог есть любовь, если Он дает бытие человеку, то Он, будучи любовью, не может дать бытие тому, кто будет бесконечно страдать и мучиться, без всякой надежды. Слышите? Но святые отцы предупреждают. Предупреждают о другом. Это совсем не значит, что человек так умер и уже в раю. Нет, увы. Увы, Исаак Сирин об этом пишет, очень-очень сильно пишет. Хотя, говорит он, гиена ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Да избавит Бог каждого. Да избавит Бог. Вот, поэтому сошествие Христа в ад явилось тем начальным актом, когда как мы всюду в церковных песнопениях слышим. Ад разрушен. Видели кто-нибудь старинную икону Воскресения Христа? Она изображена как? Схождение Христа в ад. Там камни, знаете, как разломано все в дребезги. Эта тюрьма, разлетелись эти все камни. Разрушен ад. Нет власти дьявола теперь над родом человеческим. Нет его. От нас теперь зависит, и только от нас. Нас ожидает надежда, надежда спасения. И эта надежда не посрамит, если человек в меру своих сил будет стремиться жить по Христу. Вот что означает сошествие Христа во ад. Они только праведники, не только праведники. Если праведники, чего ж удивляться? Чего удивляться, что праведники? Вся и суть-то в том. И грешники. Кстати, кто такой праведник, кто такой грешник? Истинный праведник видит себя грешнее всех людей. А грешник – это тот, который видит себя не знаю кем. У Паскаля, всем нам известного дяденьки, ученого, у него есть такая замечательная фраза, Блез Паскаль, говорит, есть только два рода людей. Два рода людей. Одни – грешники, которые видят себя праведниками, и другие – праведники, которые видят себя грешниками. Ой, как точно! Ой, как точно, верно! Я теперь понимаю, пока я вижу себя праведником, все ясно, я подписал себе приговор. Кто я? Кто я? Правда? Сильный высказывает. Ну, молодец. Ну, Паскаль, конечно, молодец. Ну, хорошо, отец Сергей, пожалуйста.
Ряд вопросов, с которым нам приходится очень часто встречаться в жизни и священникам, и многие верующие люди иногда слышат это от своих знакомых и близких людей. Если Господь – любовь и только любовь, почему мы видим настолько много несправедливости в нашей жизни? Почему люди страдают? Ну ладно, люди там еще могут болеть, а почему дети болеют? Почему они умирают? И почему на страницах Священного Писания, Ветхого Завета особенно, ну как-то любви там, кажется, на первый взгляд, маловато? Как это все сопоставится?
Ну, в отношении скорбей самого различного рода, когда спрашивают, то здесь приходится только спросить, слушайте, а почему в семье ссоритесь? Вплоть до развода. Наверное, это Бог виноват. Ясно. Наверное, Он. Мы-то хорошие. Вот Бог устроил бы, рассорились. Вот искушение. У пьяницы цирроз печени. Ну и Бог. Надо ж придумал. Я такой хороший, но выпиваю так за здоровье не только свое, но и всех прочих. И у меня цирроз печени. Какой кошмар. Ну и Бог. Ай-яй-яй. Да чего близоруки бы? Это поразительно. Вот такие вещи, как циррозы там, или те следствия, которые от наркотиков, это мы понимаем, это я вижу. Знаете, как близоруки вот так поднес. Так, понятно. Чуть-чуть подальше, ничего не понимаю. Забыли, что оказывается, любой грех, то, что в Евангелии рассматривается как грех, является ничем иным, как тем актом, которым человек калечит самого себя. Ну, как водкой можно искалечить? Можно. Можно, все говорят. Наркотика можно? Можно. Любой грех, оказывается, калечит человека. Когда я осуждаю других, что я делаю? Слышите, что такое там подразумевается? Я бы такого не сделал, как он или она. Я чувствую себя, насколько я выше, вы слышите? Во, негодяй, во, негодяйка. Я бы такого не сделал. Ах, бедняжка. Поставь тебя в эти условия и дай тебе ту же наследственность, которую у этого человека. Ты, может, в 10 раз хуже бы сделал. Почему Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Мы совершенно не смотрим на этих, не придаем никакого значения вот этим так называемым мелким грехам. И непрерывно себя, знаете, попробуйте только шилом небольшим, коротеньким, все время себе ткать, все свое тело. Интересно, что будет с нашим телом? Понимаем, что будет. Эти мелкие грехи непрерывно что делаем. И потом удивляемся, с чего же такие скорби происходят? Откуда эти страдания? Откуда эти войны? Почему дети умирают? Я бы понял этот вопрос, почему дети умирают, от атеиста. Я сейчас расскажу, как я ответил на него. Так? Я бы понял, но когда от верующего человека я слышу такой вопрос, я ничего не понимаю. Я возвожу глаза к небу и говорю, я в полной растерянности. Да не здесь же наш дом, не в этой же жизни, не здесь. И я же знаю, что одно, что я не знаю, что будет с этим ребенком, когда он вырастет. Какие могут быть только у него даже здесь, на земле, страдания? Какие скорби, какие переживания? Я что, знаю об этом? Я знаю другое, что все равно умрет. Представьте себе, что мы путешествуем с вами по какой-то тяжелейшей дороге, где-нибудь в горах, обрывы, пропасти, снега, оползни. Так? И вдруг подлетает вертолет. Говорит, одно место есть. Кто? Мать кричит, моего сына возьмите ради Бога. Вы уже летите туда, куда мы идем. Возьмите, умоляет. Слышите, что происходит? Ребенок умер. Он уже дома. Он уже достиг цели своего бытия. А мы рассматриваем это как, Боже мой, какое страдание, что он не будет жить, не будет страдать, неизвестно, какие болезни у него будут, неизвестно, что вообще с ним произойдет. Не знаю, о чем мы страдаем, интересно. Интересно, мы подумали об этом или нет? Не будем смешивать своих чувств потери, это вполне понятное чувство, с пониманием того, что все мы там будем, и неизвестно, что на нашем пути встретится. Вот когда атеист задает вопрос этот, вот это я понимаю, потому что весь смысл жизни в чем? В этой жизни. Все, никакой вечности, никакой будущности, ничего нет, весь смысл жизни. У меня однажды был разговор, доктор философии, женщина. Мы попросили поговорить и о вопросе о смысле жизни. Она мне ответила, мой смысл жизни в моей дочери. Я говорю, что вы сказали, какой ужас. Она говорит, как ужас? Я говорю, вы что, не знали разве, что когда вы родили свою дочь, что она приговорена к смерти? Как мне назвать того человека, который знает, что приговорен к смерти и говорит, мой смысл жизни вот в том, в этом человеке, что он приговорен, чтобы был к смерти? Вы что, разве не знаете? Еще неизвестно, к какой смерти приговорена ваша дочь. Вы что? Она содрогнулась. Пора понять, если нет Бога, нет вечной жизни, то это ужас. Вы родили свою дочь, приговорив ее к смерти, и неизвестно какой. А мы, христиане, верим в вечную жизнь личности. Причем не просто жизнь, а жизнь полноценную, исполненную всякого блага. И чем раньше человек достигнет дома, домой попадет, уже там, тем больше мы можем только сорадоваться. Кстати, вы знаете, был такой народ, фракийцы, древний народ. Удивительный был народ. Я поразился, когда прочитал, какие это были умные люди. Вы знаете, что, какой у них был обычай? Когда у них рождался ребенок, они садились все и оплакивали его, перечисляя, какие бедствия могут его постигнуть. И болезни, и уродства, да, и плен, и убийства. Одним словом, оплакивали. И напротив, когда человек умирал, они собирали веселую тризну и говорили, «Все, теперь ты свободен, теперь никто тебе ничего не сделает, никакой враг тебе не угрожает». Все, никто не прикоснется. Веселая тризна. Вот это фракийцы. Я просто поразился. Какое, если хотите, предвосхищение христианского понимания, понимания. Правда же? Обратите внимание, что в церкви покойника, когда отпевают, в светлых ризах, а не в черных, не в мрачных. Не во мрак мы отправляем человека, а во свет. Вы слышите? Так что, когда это говорит, а вот дети умирают, да, какая жалость, что да, ему бы надо, пусть бы он пожил и узнал бы фунт лиха, что знает эта жизнь, что это такое. А то что же, мы только пережили, а он не переживет. Ах, какая беда-то, какое страдание. Еще раз говорю, не надо смешивать эмоциональную сторону чувства расставания с любимым человеком. Расставание здесь с верой в то, во что мы, на что мы надеемся и по своей вере знаем, что это благо, в которое этот ребенок теперь уже перешел.
На пути духовной жизни рано или поздно каждый из нас задается таким вопросом: как начать бороться со своими страстями?
Ну, слушайте, это не ко мне вопрос. Я еще не начинал. Вот в чем дело.
Может быть, все это отеческом ключе, потому что очень много об этом.
Нужно начинать с того, говорят они, малого, что мы еще можем сделать. Например, сел за стол, я не могу выйти из-за стола, чтобы еще есть хотелось. Ну, невозможно. Ну, я надеюсь, все меня понимают, правда? Все понимают. Иоанн Лествичек об этом очень хорошо написал. У него есть лестница, там все по ступеням. Одна из этих ступеней называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Замечательно. Чреве. Замечательно. Ну, еще. Поэтому я не могу, конечно. И предлагают, святые отцы предлагают вставать из-за стола, чтобы немножко еще есть хотя бы хотелось. Но я не могу. Занимался, ну что? Это уж надо быть не знаю каким святым. Так. Ну тогда они, ну ладно, говорят, ну хорошо, ну не можешь, ладно. Тогда говорят, ну возьми хотя бы вот такой пример. Есть такая замечательная книга «Душеполезные поучения» одного из святых Аввы Дорофея. Там однажды у него появился ученик, один солдат, Досифей. Такой очень простой человек, совсем простой. А в монастыре питались просто, ну, что называется, хлеб и вода. И Досифей любил покушать, ну, как и положено солдату, естественно. Ну, ел очень много, конечно. Ну, и Дорофей видел, что он слишком уже так... Да, увлекается чревобесием. И поэтому, как, давай, Досифей, мы с тобой, ну, попытаемся что-нибудь делать. И предложил такой прием. Говорит, вот видишь, Досифей, вот ешь хлеб. Вот такую буханочку. Ну как, Досифей, скажи, когда тебе хватит. Вот он съел эту буханочку хорошую. Говорит, да, пожалуй, я наелся. Наелся, отче. Ну хорошо. Ну а теперь, Досифей, давай вот так. Разрежем эту буханочку пополам. Половиночку этой буханки еще пополам. Четвертинку еще пополам. Осьмушку еще пополам. Теперь остается одна шестнадцатая. Ну, Досифей, вот теперь знаешь что? Ешь, но одну шестнадцатую отложи. Тот съел как, Досифей? Сыт? Ну, немножко бы я съел бы еще. Ну ничего, Досифей, ну потерпи немножко. Немножко ведь ты же, да. Через неделю? Да спрашивает, как? Говорит, ой, сыт, без этой шестнадцатой. Ну теперь давай еще одну шестнадцатую. Представляете, принцип какой, правда интересный? Еще одну шестнадцатую. И так постепенно Досифей, этот могучий воин, стал есть столько, сколько, ну, оно и нужно. Не объедался, в общем, одним словом. То есть нашли меру с ним, разумную меру. Так говорят. Я о чем говорю? Есть некий вот такой способ. Мы очень слабые люди. Действительно, это каждый должен сознаться. Ну, не можем мы. Это я привел пример просто с пищей, а с другими вещами. Попробуйте по городу пройти, чтобы глаза не вращались вот так, как плошки. Попробуйте сойти со своими знакомыми, не осудить всех на свете, кто только попался, начиная с высших до низших. Ну, правда же, мы же очень святые люди, да? Ах, то есть грешные, извините. Да. И вот так у нас. Так вот, советуют, дают такой совет. Воздержись в том, в чем ты еще можешь воздержаться, что имеешь еще силы. Ну, например, всех на свете пересудил, ну вот еще одно хочется. Ну, уже так, можно и ничего, уже не имеет большого значения. Ну, воздержись. Ну, воздержись от этого. Ну, хотя бы одну минуту пройди по городу, не поворачивая свои глаза направо-налево. Ну, попробуй хоть этот телевизор несчастный, да, не левой пяткой, а правой закрой его. Ну, еще что-нибудь такое. Принцип какой? Начинать нужно с того, что я могу. Действительно могу. Потому что многого я действительно не могу. Ну, не могу и все. Ну, как хотите. Это как, знаете, один мне прислал письмо, как бороться с пьянством. Я не могу, я спиваюсь. Я спрашиваю батюшек, они говорят, не пей. Ну, что ж это такое? Я и спрашиваю о том, как не пить, они говорят, не пей. Уж больно простой рецепт-то. Вот так. Ну вот пришлось ему вот такой вот совет, как Дорофей предложил. Начинать нужно с того немного маленького, что еще мы можем. Ну вот сел нога на ногу, например, правда, непростой так, и вдруг вспомнил. О, и никто не знает, почему я вдруг ногу снял. Снял, и все. И никто ничего не знает, почему я снял ногу с ноги. Правда же? Почему я вдруг отвернулся и не смотрю, еще что-нибудь? Начинать нужно с того, что действительно еще я способен, будучи абсолютно слабым человеком. Так же, как это делают атлеты, спортсмены. Вы знаете, что наука, которая в духовной жизни, которая называется аскетика, происходит от греческого слова «аскео», то есть «тренируюсь», «упражняюсь». Вы что думаете, те силачи, которые поднимают там 200 килограмм, что они так прямо и начали, что ли, с такого? Да ничего подобного. Начали совсем с небольших гирь. Совсем с небольших. И видите, чего достигли. Так и здесь. Но требуется что? Постоянство. А не так. Один раз с ноги снял одну ногу с другой и забыл. Нет, постоянство в этом требуется. В этих мелких, кажется, незначительных вещах, но постоянство, постоянное внимание. И вот тогда, оказывается, происходит некая тренировка. Так же, как у спортсмена. Мышцы укрепляются, становятся все более сильными, ножки более бодрыми, и смотришь, спортсмен начинает так понемножку двигаться, продвигаться. Вот, наверное, какой способ. Способ. Но это только одна из сторон, конечно. На самом деле, эта наука очень немалое. Еще один момент, без которого абсолютно невозможно никакого начала духовной жизни. Это борьба с мыслями. С мыслями и своим воображением, и с мыслями. Если мы не будем бороться с мыслями, ничего не достигнем. Слышите? Ничего. А, к сожалению, мы и грехом-то это не считаем даже. Я же никому вреда не делаю, правда? Что я в себе там какие картинки рисую? Ник, да? Да ты хуже делаешь. Ты себя калечишь. Себя калечишь. Этими своими картинками, мыслями, планами и прочими. Борьба с мыслями. С какими? С дурными, естественно. Почему святые отцы и советуют приучать себя к правильной молитве. Правильной молитве. Какой правильной? Которая стоит только с вниманием. Без внимания это не молитва. Надо запомнить, это самообман. Слышите? Самообман. Когда я трещу молитву, тра-та-та-та-та. Это самообман. Еще раз повторяю. Правильная молитва только та, которая с благоговением совершается и вниманием. К этому надо приучать себя. Именно приучать, постоянно напоминать себе. Как только мысль пришла, опять. Вот в этом отношении есть замечательная молитва, оставленная нам святыми отцами, которая называется молитва Иисусовой. Вот, которая: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души». От всей души. Разве это долго сказать? Это же совсем недолго. Раз, два, три, несколько раз сказать. И исчезло, утекло. Опять пришло, пришла на память. Опять сказать. Вот таким образом человек, постепенно приучая себя к этой молитве, он постепенно начинает вести правильную борьбу с мыслями. Он становится способным уже бороться с мыслями и бороться с многими другими вещами, с которыми до сих пор он даже и представить себе не мог какую-либо борьбу. Вот, может быть, вот такой, говорят, путь, но я-то, правда, не знаю.
Вопрос, который интересует, наверное, во все времена верующих людей и не до конца верующих. Какие явные признаки пришествия Антихриста? Возможно ли принять печать Антихриста незаметно для себя, или все-таки это будет сознательное отречение? Как не впасть в ересь или штрихофобию, но и не пропустить нависшую грядущую опасность?
Вы знаете, здесь нужно обратиться к учению святых отцов. В этом отношении очень хорошо по этому вопросу пишет Игнатий Принчанинов. И он прямо говорит, что отступление, внутреннее наше отступление от Христа, внутреннее отступление, внутреннее принятие всего того, что связано с отступлением от Евангелия, от Евангелия как такового, от заповедей Божьих, вот это отступление, оно приведет человека незаметно к принятию самого характера жизни. Характера жизни какой? Нехристианской. До каких вещей это может дойти, мы сейчас уже можем это видеть очень хорошо на таких ярких уже примерах. Прям ярких примерах, вопиющих примерах. Вот пока еще мы можем вот говорить, еще пока, вот я боюсь, что это уже последнее время, уже последнее, когда можем сказать, садомизм – это грех. Обождите, на Западе скажите, и в тюрьму укатаете. Но в тюрьму укатаете, ладно, это политика государства. Хуже другое там. Так называемые протестантские церкви, осуществляют церковные браки этих людей. Вы слышите? Я помню, это уже давно было, однажды в Америке я проспорил, ой, какой прием проспорил, до сих пор жалею, с одним, да, который мне говорил о любви, об этой несчастной гомик этот. Да. Представляете? Уже, слышите? Уже вещи откровенно осужденные Священным Писанием уже возводятся на какой уровень? Уровень добра. Вы понимаете, что такое антихрист? Вместо Христа, вместо заповедей. Оказывается, грехи называются добродетелями. Это самый такой вот яркий пример. Но это яркий пример. А вообще это будет касаться всех сторон жизни человека. Когда полная устремленность, вы обратите внимание, сейчас вот этот гуменизм, так называемый, этот Всемирный Совет Церквей, вы посмотрите на повестку всех конференций, которые он проводит. Вы просто ахнете, что там обсуждается и в каком ключе. Вот я постоянно привожу, так уже, есть и целый ряд других, но постоянно приходится приводить конференцию в качестве примера, которая была всемирной конференцией, слышите, международной, всемирной христианской конференцией на тему почему и привожу я, спасение сегодня. Слышите, ну что еще более христианского можно придумать тему какую? Правда же, спасение сегодня. Ну что вы думаете? Вы что думаете, там шло спасение от греха, что ли? Освобождение души от страстей, что ли? О жизни, что ли, по Евангелию? Ой, какие темные, если кто так думает. Ничего подобного. Эти несколько сот христианских церквей, этих протестантских, которые собрались там, оказывается, о каком спасении говорили? О спасении от болезни, от эксплуатации, от транснациональных корпораций, от расизма, от безработицы. Господи, от чего угодно. Единственной темы только не было – спасение от греха. Слышите? Вот вам уже. Уже забыли. Небо уже забыли. Его уже нет. И это неудивительно. Потому что в протестантизме, возьмите, самая основная протестантская вещь, с которой начался протестантизм весь в целом, лютеранство. Что там Лютер учил? Что не учит? Вы знаете, вы себе представить не можете просто, какой кошмар. Верующему человеку прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Почему аплодисментов нет? Ура! Всего! Ура! Я верю! И, Господи, давай не мешай мне жить. Я верю, что ты пришел. Верю. Что такое верю? Что за абсурд? Что за насмешка? Видите, для нас звучит дико, да? А вы представьте себе, теперь представьте себе, вот сидим за столом, вот как я сейчас сижу, вот с одной стороны наша делегация, с другой стороны стола, стол пошире, конечно, их делегация. И нам такие вещи говорят. Мы начинаем говорить, что вы? Христос же в Евангелии что говорит? Когда ему приходят и говорят, не твоим ли именем, Господи, мы бесов изгоняли, мертвых воскрешали, прокаженных очищали. И тогда я им отвечу, отойдите от меня, делающие беззаконные. Беззаконие, я никогда не знал вас. Говорим им. Ноль внимания. Ну что, отказаться от такой сладкой конфетки? Вы что, ничего не делаю? Уже прямо в рай, только ножки поднимай. Что еще нужно? Вы слышите? Целое направление. Куда оно может привести? Вот к тому, о чем я вам сейчас сказал. Целые конференции, международные, всемирные, кого? Христиан. Чему посвящены? Спасению от? Только не греха. Только не греха. Недаром во Франции недавно провели опрос. Как вы думаете, куда вы после смерти попадете? 100% ответ – в рай, конечно. Конечно, в рай. Еще бы. Вы слышите? Вот, вы говорите, как антихрист. Что там эти штрих-коды несчастные? Господи, мы цепляемся на эти внешние вещи, не смотрим в себя. Что, разве штрих-код меня погубит? Меня погубит алчность, меня погубит зависть, меня погубит ненависть. Вот что меня погубит. А мы это штрих-код, как хорошо. Без штрих-код и все, и я свят. Какая чушь. Вот когда действительно станет вопрос о том, вот знак какой-то внешний, и этим знаком ты принимаешь вот этого человека, который объявит себя Христом, в качестве Христа, Спасителя. Итак, принимаешь или не принимаешь? Вместо Господа Иисуса Христа. Вот тогда да. Вот тогда да. Тогда этот внешний знак, как крестик мы носим, как знак нашей веры в Господа Иисуса Христа, так там тоже тогда это будет вместо крестика, вот повесь-ка вот эту вот звездочку, Вот тогда да. А это такая чепуха все. Ну что это за глупости? Да просто диву даешься. Все мы ищем вот это внешние стороны. В себя не хотим заглянуть. Никак в себя не хочу. Все вокруг меня виноваты. Все вокруг меня творят, Бог знает что. Всюду антихрист там прыгает. Только один я хорош. А я хорош, один православный. Вот беда-то какая. Вот где отступление от Христа. Вот где принятие антихриста. Принятие образа жизни противохристианского, противевангельского. Вот где принять. И тогда человек, который примет этот образ жизни антихристианский, он с восторгом примет и антихриста, который провозгласит себя всемирным царем, освободителем и благодетелем человечества. Вы слышите? Благодетелем человечества. Видите, чего ищут? Международной конференции. Видели, от чего освобождение, спасение-то от чего? И он придет и освободит. По крайней мере, видимость создаст. Освобождение от этих вещей. Так то, что и нам и надо. Больше нам никого и не надо. Царь, батюшка. И все. Что еще нужно? Вот так. Причем очень любопытно, кстати, в связи с этим вопросом, когда Нектария Оптинского спросили, а будет ли у нас царь? Он ответил, антихрист, антихрист, антихрист. Только трижды сказал. Это поразительно. А до него Игнатий Брянчанинов пишет, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Слышите? Видимо, мы очень податливы на это. Очень податливы, наверное. Ищем мы такого царя, о котором говорит Нектарий Оптинский. Ой, как бы этого не случилось. Ну ладно, пожалуйста.
Считаю себя верующим человеком, но на церковные службы ходить не могу. Молитвы при большом скоплении людей не получается. Скажите, обязательно ли ходить на службы? Или достаточно молиться келейно?
Ну, вы знаете, я думаю, что обязательно надо ходить в храм. Дома человеку сложнее помолиться, как правило, это очень трудно. Потом я не знаю, что это значит, он говорит «помолиться». Вы знаете, что совершенно исчезла у христиан молитва. Слышите? Исчезла у христиан молитва. Молитву мы заменили чем? Вычитыванием молитв. Вычитываем, выслушиванием. Да причем каким вычитыванием, каким выслушиванием, во время которых бродим по всему миру. Исчезла молитва. В храм ходить очень полезно. И я бы сказал, необходимо. Потому что все-таки само богослужение, само чтение, сами песнопения, если, конечно, там не рок богослужения, потому что кое-где уже, наверное, бывают уже такие, только держись. Я одному регенту так сказал, благодарю тебя за великолепный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Если не это, конечно. А так, ну что вы, богослужение помогает. Хоть немножко, знаете, освещает как-то. Здесь иконы, общее направление, общая такая атмосфера. Надо ходить в храм. И не оправдывать себя, что там скопление народа, что я, мол, не могу, что меня там рассеивает. Проверьте себе, увидите, что дома в 10 раз еще больше рассеивает. В храм ходить нужно. Это очень и очень полезно для человека.
Интересный вопрос, как раз это может быть по адресу, да, что пользуюсь, что здесь Алексей Ильич. Поясните, пожалуйста, как, признавая халкидонское соединение природы, во Христе, понять фразу Христа, которую мы совсем недавно слышали, или массово склонили. Боже мой, почему ты оставил меня?
Мы почему-то обращаем внимание только на эту фразу, а не обращаем внимание на целый ряд фраз, которые также звучат так, как это мог бы сказать просто человек. Сколько угодно. А как понять, что Христос заплакал, когда увидел слезы Марфы и Марии об умершем Лазаре? Как понять, что он спросил, где его похоронили? Целый ряд же таких фраз. А как понять, что он молился до кровавого пота? Нам очень трудно, вы знаете, понять Бога-человека, поскольку это уникальное, то есть единственное явление в мировой истории. И поэтому нам очень трудно понять это сочетание божества и человечества в одном существе Бога-человека. Но мы не можем, мы все по себе меряем это. Так же, как мы не можем понять, а что это такое вечность? Что это такое вечность? Бесконечное время? Нет. Застой? Все остановилось? Нет. Так что же это такое? Не знаю. Попробуйте вот слепому объясните поправить, что такое зеленый цвет, что такое синий, что такое голубой, что такое оранжевый. Объясните им, попробуйте. Только придется на фортепиано нажимать клавиши. Говорит, понял теперь, какой цвет? Вот так. Так и здесь то же самое. Здесь мы говорим о том состоянии человечности во Христе, ради исцеления которого Он и пришел. Оказывается, мы находимся вот в состоянии вот этой богооставленности, которой Христу было дано по человечеству пережить во всей силе. Во всей силе. Иначе невозможно было до этому совершиться акту искупления. Смертью смерть попрал. И вот здесь это предельное было уже испытание. Это предельное испытание, после которого наступила смерть уже, потому что больше уже некуда. Это предельное испытание богооставленности человечества. Вот что можно сказать. Человечество Христа. И без этого испытания человечности не могло бы быть никакого акта искупления как такового. Он же хотел пить, он же хотел есть, он же жаждал. Причем не подумайте, какую он принял природу. Какую? Совсем не ту, которая была у первозданного Адама. Афанасий Великий, этот столб православия, воскликнул в негодовании на тех, которые говорили, что у Христа была плоть первозданного Адама, и он мог не есть, не пить, не спать и так далее. В негодовании воскликнул: «Да умолкнут говорящие, что тело Христово по природе было бессмертным». Да умолкнут с восклицательным знаком даже. Он был такой же по своей природе смертным, как и все мы. И вот это переживание богооставленности, человечности его, оно и вылилось вот в этот тяжелый возглас. Только и всего. Вот что было. Но еще раз говорю, нам трудно это понять, мы никак не можем понять. Как слепой не может понять того или иного цвета, так мы не можем этого понять. Многие вещи, который выходит за пределы нашего опыта, мы можем только принять, а не понять. Так же, как мы принимаем совершенно абсурдную вещь, о чем я уже говорил, что будто бы время по-разному течет у нас на Земле и где-то на Юпитере. Кстати, вы знаете, сколько мы живем по космическому времени? Вот и не знаете, я сейчас вам скажу. Жизнь человека по космическому времени продолжается всего-навсего 1-2 секунды. Как вам это нравится? Нет. 1-2 секунды. Это же миг. Ну что мы поняли? Ничего не поняли. Ничего не поняли. Масса вещей, которых мы не можем понять даже вот, в сфере этой материальной жизни. Что вы? Электрон. Спрашивает, движется? Нет. Не движется? Нет. Стоит на месте? Нет. Меняет место? Нет. Так а как же да? Нет, вот невозможно сказать. Все нет. А что да? Нет слов, чтобы выразить. Вы слышите? Это в области материи, которую мы можем вот потрогать, пощупать, изучать. И тут мы разводим руками. Нет слов выразить. А здесь мы хотим понять, как это во Христе соединено божество с человечеством, не больше и не меньше. А электрона понять не можем. Вот так примерно.
Уважаемый Алексей Ильич, по словам святых отцов, способствуют лишь немногие. Как, зная это и имея опыт безуспешной борьбы с рядом грехов, не потерять надежду? Не впасть в уныние, сохранить мотивацию к спасению, ну и в конце концов спастись.
Но об этом же я уже пытался говорить уже сегодня. Я уже говорил же, что подразумевать под спасением. Я вам открою сейчас тайну. Я-то все знаю. Причем вещь очень серьезная. Очень серьезный. Разбойнику справа Христос сказал, что сегодня же будешь со мной в раю. Слышите? А мытарство куда же делись? Этот убийца, преступник. И без мытарств это что такое? Обращали на это внимание? О, на это надо обратить внимание, что вы. Мы имеем нечто настолько отрадное, что и слов даже нет выразить. Оказывается, каждый человек, который старается жить по-христиански, который искренне кается, как разбойник, вот тот правый, так же услышит, сегодня же будешь со мною в раю. Тут же спасение, слышите? Спасение. А вот тот, кто этого не имеет, тот спасения не имеет. Какого спасения? Придется, голубчик, не знаю, сколько пережить там. Помните слова Исаака Сирина? Хотя гиена и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Слышите, оказывается, вот о чем идет речь. Для христиан спасение уже открыто, вы слышите? Он спасается сразу, христианин, тот, кто искренне верит, сознает свои слабости, слышите? Не оправдывает их, а сознает их, сокрушается о них, кается в них. Хотя и падает. Ныне же со мною будешь в раю. А вот для тех, кто видит себя праведником, вот для тех, бедняжки, для них-то придется пострадать. Даже видите, какое это спасение, когда придется, знаете, идти в каталажку. Понятно? Тут уж спасение не назовешь никак. Правда, после этого, да, после этой экзекуции, может быть, но все-таки не очень-то это перспектива хороша. Вот можно вот так понять, вы слышите? Вот так можно понять вот это направление многих святых отцов, вы слышите, многих святых отцов, о которых я сегодня упоминал, которые говорят, да, в конечном счете все, Бог будет всяческое во всем. Это как пишет апостол Павел, это не кто-нибудь. В конечном счете. Бог будет всяческой во всем. Да, но через что пройти-то придется. Но для многих, еще раз повторяю, ныне же будешь в раю. без всяких мытарств, без этих искушений, без этих испытаний, без этих страданий. Это действительно спасение. Слушайте, раз, пройти это все. Это действительно спасение. Вот так можно это понять. По крайней мере, вот так мне представляется, слышите? Так мне представляется мысль тех святых отцов, их очень много, еще раз вам повторяю, их много. Мысль священных текстов, которые я вам приводил. «Царствует ад, но не вечный над родом человеческим». То есть тексты, богослужебные тексты, литургические, да, которые говорят, вот что подразумевается под спасением. Сразу, без страданий, без этих переживаний. Господь спасает, а другим праведникам, в кавычках, вот им придется познать свою праведность, насколько они праведны. Вот там придется познать свою праведность. Самое страшное, что в человеке, это надо запомнить, это видеть себя праведно, видеть себя хорошим. Приходится тысячу раз повторять одну и ту же фразу Феофана Затворника. И когда я ее повторяю, у студентов у всех рот до ушей от восторга, потому что я непрерывно повторяю эту фразу, и они все ее знают на зубок. А фраза эта такова: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, не есмь яко же прочие человецы». Здорово, правда? Я не такой, как прочие люди. Вот оно, вот для кого спасение оказывается далеким. Вот так. Ну вот я еще раз повторяю, так я понимаю мысль вот этих, вот этого направления святых отцов, которые прямо говорят об этом. Хорошо.
Уважаемый Алексей Ильич, ряд вопросов связан с воспитанием наших детей, с проблемой воцерковления, с проблемами, которые возникают между родителями и детьми. Вы, как опытный педагог, может быть, скажете несколько слов в этом отношении. Вы воспитываете уже не одно поколение священников, и с ними гораздо сложнее порой бывает, чем с детьми, но подход вы умеете найти. Поделитесь, пожалуйста.
Да, замечательно, замечательно. Я-то, конечно, уж знаю. Нет, скажу вам, ничего не знаю. И как подходить к детям, не знаю даже, с какого боку подойти. Это такой сложный народ, что, батюшка, я в ужасе даже. И я только сочувствую родителям. Скажу только одно, как мне кажется. И фразу, которую уже очень многие знают. Нельзя, будучи дьяволочком, воспитать ангелочка. Вот так. Надеюсь, всем понятно. Всем понятно. Спасибо.
Вот такой вопрос вызвал ваш рассказ о фракийцах. У меня есть знакомая хорошая женщина, действительно хороший, добрый человек. Она родила одного сына, остальных детей она убила до рождения, в результате аборта. Так вот, она говорила, что убив своих неродившихся детей, она сделала им доброе дело, избавила их от земных мучений, скорбей и прочего, о чем плакали фракийцы. Что же получается? Она ценой своей вечной жизни спасла своих убитых детей от мучений, и что не исключено от вечной смерти?
Лукавый уловляется в лукавстве своем. Нельзя с помощью греха приносить добро. Это в таком случае давайте да, все преступления оправдаем. Да? Иуду оправдаем, которую само Евангелие осуждает, которого сам Христос осудил. Горе, как Христос говорит, нужно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Сколько раз он говорит, об Иуде говорит, лучше бы не родиться ему. Даже так говорит, что это за лукавство такое, да, что я, совершая преступление, этим сам дарю благо. Нет. Нет такого, мы не знаем такого Евангелия. Может, от Евангелия от Иуды Искариотского, может быть, только. А в нашем Евангелии таких истин нет. Преступление есть преступление. Причем надо помнить и другое. И другое надо помнить, что мать и ребенок связаны, единое тело. И каждый грех матери отражается самым сильным образом на ребенке. Это даже во внешней стороне. И то римские патриции, когда жена была беременна, эту жену оберегали от всех некрасивых лиц, от некрасивых видов, от всяких раздражающих ситуаций и так далее. Окружали только красотой, порядком, благоуханием и так далее. Замечено было, что это, оказывается, очень сильно отражается на ребенке. Слышите? Но они смотрели, будучи язычниками, только на внешнюю сторону будущего ребенка. И совсем мало понимали, что в еще большей степени духовное состояние матери определяет и состояние ребенка. Страсти родителей поражают и детей. Да, ребенок не виноват. Он не виноват в этих страстях. Так же, как он не виноват, когда рождается глухой или немой, или хромой, или параличный. Страдает он? Да. Также страдает и от страстей, которыми награждает его мамаша и папаша. Также страдает. Поэтому да избавит Бог допускать такую лукавую мысль, что будто убивая детей, я приношу им благо. О, Боже мой, какая великая жертва! Да избавит Бог от этого.
Победить грех без благодатной силы причастия невозможно. Но как подойти к святой чаше, если нет уверенности, что завтра снова не согрешишь, несмотря на сегодняшнее раскаяние? Как преодолеть этот замкнутый круг?
Надо помнить же то, что произошло с разбойником. Почему он получил такие удивительные слова? «Сегодня со мной будешь в раю». Что, какие он добродетели совершил, интересно? Что он доброго сделал? Ничего. Да и не мог он уже ничего сделать. Пригвожден уже был. Так и здесь. Причащается с пользой, или как другой есть термин, достойно. Достойно очень звучит. Вы знаете, достойно что-то звучит, у меня прям нос подскакивает к потолку. Да, поэтому я даже и боюсь слово произносить это. А причащается с пользой, не во вред себе, не в осуждение. Тот человек, который действительно осознает, что, Господи, только по Твоей милости, только по Твоей любви, только поэтому и по Твоей заповеди я подхожу к этому. Надо запомнить краткую фразу хотя бы. Мерою достоинства причащающегося является мера переживания им своего недостоинства. И тот, кто действительно искренне переживает это свое недостоинство и понимает, что я хотя сегодня и покаялся, что я осуждаю, но что я тут же только покаялся, и уже меня кто-то толкнул в бок, и я уже осудил. Я понимаю, весь больной. Не тронь меня ни с какой стороны. Ниоткуда не прикоснись, ни к одной стороне моей душевной жизни. Я весь как ежик. Вот осознание этого, понимание этого, что я, к сожалению, я действительно не могу, но я, Господи, на Тебя надеюсь, на Тебя уповаю. Ты сказал, я стараюсь, насколько я могу. Вот это вот осознание, это, если хотите, смирение, как святые отцы говорят, это смирение. Подождите, я смиряюсь, я вижу, что я не могу. Так вот это чувство смирения и обращение к Богу, оно делает меня способным к принятию причастия с пользой для своей души и тела. Мера своего недостоинства, ощущение своего недостоинства является мерою достойного причащения. Вот что. Для этого мы читаем молитвы, чтобы вот немножко прочувствовать на основании этих молитв, это чувство. Поэтому мы держим какой-то пост перед причастием, усиливаем свои молитвы и прочее, чтобы хоть немножко смириться, немножко почувствовать себя, покаяться. Еще раз говорю, смириться. Вот где корень и основа, благодаря которой только действительно мы можем получить благодать, причащаясь. В противном случае мы слышим слова преподобного Серафима Саровского. Страшные слова. «На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным». Интересно, кому бы это захотелось? Он мягко сказал «непричащенным», а апостол Павел говорит посильнее. «Оттого многие из вас болеют и умирают». Вот даже как! Поэтому, с одной стороны, нельзя просто так подходить к причастию. Особенно умиляет, когда это ради праздника, например. В праздник причаститься. Ну хорошо, у вас какая-нибудь там язва страшная, вам сказали, ни в коем случае вам нельзя вот есть вот такую-то пищу. Нельзя. Вы можете себя расстроить абсолютно. А вам скажут, ничего, а праздник же, в праздник можно. Как в праздник можно? Еще не понимаю. Вот насчет желудка себя, это мы понимаем, что нельзя. А насчет причастия мы тут, пожалуйста, с вами. Почему бы в праздник, да, и не причаститься, не понимая, что здесь дело еще и гораздо более серьезное. Поэтому вывод. Нельзя надеяться на то, что вот мы можем, знаете, святыми подойти. Нет, но мы можем подойти со смирением, с покаянием. И с этим чувством надо подходить. Причастие – великая сила, великая целительная сила. И избегать его никак нельзя. Но и подходить нужно с благоговением, покаянием и смирением. О, между двух стоим пропастей. Это надо помнить.
Знамения, чудеса, вещи и сны – все это так или иначе каким-то образом входит в жизнь любого человека. И как к этому относиться? Где грань? Как противостоять? Многие люди, читающие Священное Писание, иногда начинают усматривать, что Господь через сон явился одному или другому персонажу, описанному в Священном Писании. И человек стоит на грани. Может быть, и мне пора бы уже что-то такое увидеть. Как различить это?
В отношении этого есть вполне определенная мысль, святоотеческая мысль. Она такова. Первое. Ни в коем случае не искать никаких ни знамений, ни чудес. Более того, даже если происходит какое-то что-то такое, какое-то видение или прочее, отказываться даже смотреть. Даже если это истинное явление, говорят они, Бог не осудит тебя, если ты скажешь «это не мне». Я знаю, что мне Бог не может открыть такого, потому что я знаю себя, до чего я хорош. Понятно? Вот. Ни в коем случае нельзя. В отношении же тех вот отдельных действительно мест, которые мы находим в Священном Писании, опять они говорят. Бывают некоторые сновидения, это очень редко, такие, когда Господь при этом дает сильнейшее доказательство внутреннего порядка, что действительно это Божье явление, а не сатанинское. Если есть какое-то сомнение, оставьте. Если есть какое-то смущение, оставьте. И, наконец, последнее, что нужно сказать. Ой, как мы все ищем всяких знамений и чудес. Это какое-то сумасшествие прям идет. Извините, но действительно, ничего больше не надо. Где? Что? Где потекло? Где на куполе ходит? где что-то там еще случилось. Ай-яй-яй, до чего мы дошли? Святые отцы решительно сказали в отношении всех явлений, которых мы не можем различить и не понимаем, и нет у нас оснований для принятия. Так запомнить надо всем, вот навсегда запомнить, их принцип таков – не хули и не принимай. Я не знаю, что там произошло. Может, там что-то от Бога, а может, дьявольское искушение. Как быть? Не хули и не принимай. Ой, как трудно. Знаете, как интересно. Вот там, говорят, что-то произошло. Ой, ой. Сейчас побегу. Как дети, понимаете? Прям как дети. Ну, что просить на детям, то никак не просить на взрослых. Не искать чудес, не искать знамений. Святые отцы, обратите, в конце концов, внимание на свою душу-то. Ну что вы, какая своя душа? Вот там что-то, вы знаете, произошло. Мы все время вне себя. Все наше внимание вне себя. На себя невозможно посмотреть. Страшно. Страшно. Вдруг посмотрю и вижу то, чего мне не хочется видеть. Поэтому все бегаем за всякими знамениями и чудесами. Прошу. Запомнить надо вот эту вот священную истину, которая нам очень пригодится много-много раз. Не хули и не принимай.
Сегодня большое внимание в нашем государстве уделяется физкультуре и спорту. И вот православные люди иногда задаются вопросом, как к этому относиться. Допустимо ли православному человеку заниматься физкультурой, спортом, каких-то результатов достигать, или же это не самое лучшее занятие.
В церкви нет какой-то определенной доктрины по этому вопросу. Но если вы обратитесь, например, вот к отцам, таким как Иоанн Златоусту и другим, то они, в общем, очень осуждали не спорт сам по себе, а вот эти вот этот ажиотаж, связанный со спортивными состязаниями. Почему осуждали? Сколько здесь тщеславия, сколько здесь возникает даже злобы по отношению к соперникам, сколько зависти, о Боже мой, сколько, наконец, даже преступлений. Вы же видите, как часто ломают руки, ноги и голову пробивают своим соперникам. Вы слышите, какие вещи-то? Вот эти вещи. Они, конечно, никак не могут рассматриваться как явления христианские. Так вот, спортом-то можно заниматься, пожалуйста, особенно молодой, ну чё ж там, не покидать гирички, не побегать, и все. Да, но вот как только касается вопрос таких же ответственных, я бы сказал, соревнований и прочих, так вот здесь, я не знаю, сможет человек, ну, держать себя в том, чтобы избегать вот этих вот гадостей. Это действительно гадости. Это охвачен весь первенство. Охвачен, чтобы боксер, чтобы уложить вот этого, чтобы его замертво унесли с ринга. Ох, какое христианское дело, правда же? Я думаю, даже молебен может отслужить, чтобы наш, да, дал в нокаут, отправил вот его. А там тоже батюшка будет молиться, не чтобы он нашего. О, какое христианское дело! Изумительно просто! Во что мы превращаем христианство, не правда ли? Вот так. Так что здесь, видите ли, довольно такой двойственная ситуация. С одной стороны, молодежи действительно чем-то заниматься это можно, это ничего не скажешь. С другой стороны, как только видят, что мы оказываемся, уже вступаем, уже на путь чисто, простите меня, но действительно дьявольского состояния души, когда я готов чуть ли не убить этого своего соперника, не переломать ему ноги и руки, когда я весь от зависти содрогаюсь и от злобы, ой, Боже мой, это уже кошмар. Вот перед чем мы стоим. Это нужно понимать каждому, кто становится на этот путь, и значит, должен знать меру. И если видит, что уже я перехожу из состояния, уж скажу так, человеческого в состояние демонического, бежать как от огня. А развитие, к сожалению, это развивается. Язычество, настоящее язычество. Мы вот все думаем, язычество – это когда-то было, 2000 лет тому назад. Какой вздор! Язычество сейчас развивается с огромной силой. Вы обратите внимание, сколько платят врачам, учителям, сколько платят и сколько спортсмену, который умеет мяч гонять на поле. Вы сопоставляли когда-нибудь? Десятки миллионов евро спортсмену. Почему? Развлечение. Да здравствует развлечение. Вот оно, божество нашего времени. И вспоминаются действительно римляне, которые кричали императору «хлеба и зрелищ». И сейчас и мы превращаемся в это же самое. Это сборище уже, а не человечество, которое живет этим. А посмотрите, что творится. Что творится-то на этих соревнованиях? А что вокруг соревнований? Что мы делаем? У нас же, помните, в Советском Союзе никогда этого не было. Никаких фанатов не было. Все проходило даже спокойно. Помните? Я думаю, очень многие помнят. И во что теперь превратилось? Когда этот Запад, эта гадкая волна сюда нахлынула на нас. Настоящая дьявольщина. Нет благородства, нет уважения к противнику. Что вы? Уважение к противнику. Вспомните хотя бы севастопольские рассказы Толстого. Когда после боя офицеры наши и французы вместе на балу гуляли даже. Да, в бою, извини. Да, мы противники здесь, извини, мы друзья. О, где это благородство? Где это все утрачивается? И такое неравенство потом, такая насмешка. Десятки миллионов евро и несколько десятков тысяч рублей бедному учителю. Бедному учителю. Это что такое? Или врачу? Это что такое? Скажите. И уж не могу удержать, чтобы не сказать, до чего докатились. Покупать? Покупать. А где же наше достоинство? Где наше национальное достоинство? Когда мы берем оттуда, покупаем. То есть уже все превращается в одно зрелищное мероприятие. Нарушаются, вы знаете, элементарные этические нормы жизни. Вот вам язычество. Вот что оно такое, язычество. Никакой тут нет красоты. Это искажение человеческой природы, искажение человеческого образа жизни, искажение достоинства, я бы сказал. Вот что. Поэтому со спортом дело неоднозначное. И здесь надо наблюдать за собой.